Здравствуйте. В эфире программы «Дежавю» и я, ведущий Александр Подрабинник. 25 июля этого года Высокий суд Лондона отказал Владимиру Буковскому в иске о клевете к прокурорской службе Британии. Напомню, в апреле 2015 года Королевская прокурорская служба выпустила пресс-релиз, в котором обвинила Буковского в производстве и хранении непристойных фотографий несовершеннолетних. Всего по 11 эпизодам. Возбуждено уголовное дело. Следствие утверждает, что Буковский изготовлял и хранил у себя в компьютере детские фотографии непристойного характера. Потерпевших в деле нет. По крайней мере, обвинение таких не представило. Таким образом, Королевская прокуратура будет от имени государства защищать общественную мораль. Буковский с обвинением не согласился. Свою вину он категорически отрицает и по изготовлению, и по хранению. Пресс-релиз прокуратуры настолько возмутил его, что он подал против прокуроров иск. Чтобы ускорить его рассмотрение, он 26 дней держал голодовку. Буковский добился рассмотрения иска в Высоком суде Лондона прежде, чем будет рассмотрено уголовное дело. Но добился ли он справедливости? В ходе судебного разбирательства было установлено, что к производству непристойных изображений он не причастен, в то время как прокуратура обвиняет его вроде бы и в этом. Помощник Буковского – английский юрист Павел Строилов.
Как известно, Королевская прокуратура ведь распубликовала и объявила, что они обвиняют Буковского в производстве непристойных фотографий детей. И все так это и поняли, и вот до недавнего времени так и понимали, что обвинение состоит в том, что он снимал эти фотографии, а стало быть, как-то, видимо, участвовал в незаконных там, сексуальных действиях над детьми. И вот на этом понимании он подал на прокуратуру в суд за клевету. А прокуратура заняла такую позицию в суде, что нет, ничего такого в виду не имелось, что никак они не обвиняют Буковского в каком-либо участии в каких-то развратных действиях, сексуальных действиях над детьми, или в изготовлении фотографий как таковом, что это имеется в виду такой чисто юридический, технический термин, который обозначает только то, что фотографии якобы были скачаны на его компьютер. И вот на данном этапе суд согласился с интерпретацией прокуратуры.
Однако обвинение в хранении непристойных изображений в суде не обсуждалось. Что можно сказать о результатах этого судебного разбирательства?
Решение, оно как бы несколько разочаровывает с точки зрения, скажем так, такой веры, да, в британское правосудие и что насколько оно полностью независимо от государства. Так что, конечно, это решение, в общем, не, да, я думаю, оно так особо чести британскому правосудию не делает, и его еще придется апеллировать.
Адвокаты Буковского намерены обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. Однако рассмотрение иска к прокуратуре – это только прелюдия. Основное действие развернется 12 декабря этого года, когда начнется судебный процесс по уголовному делу против Владимира Буковского. Обстоятельства случившегося не вполне ясны. Когда и в связи с чем было возбуждено уголовное дело? Каким образом полиция выявила криминальные изображения в компьютере Буковского? Как они туда попали? Владимир Буковский – человек, прекрасно разбирающийся в хитросплетениях продажного правосудия и фальсифицированных доказательств. Он провел на этой войне едва ли не самую важную часть своей жизни.
Политическая активность тогда еще 20-летнего Владимира Буковского приходится на начало 60-х годов прошлого века. Знаменитые в Москве так называемые «Маяковки», регулярные собрания столичного студенчества у памятника поэту на теперешней Тверской, закончились для молодого человека обысками, изъятием сочинений о реформировании комсомола. В 1962 году студенту Московского университета Буковскому был поставлен диагноз вялотекущая шизофрения, а через год за изготовление двух фотокопий книги югославского правозащитника Милована Джиласа «Новый класс» начинающий биолог-почвовед отправился в психиатрическую больницу Ленинграда. Лишь благодаря смещению Хрущева с поста генсека Буковский вернулся на свободу, но почти сразу стал одним из организаторов протестных демонстраций. Антивоенная манифестация 65-го и митинг в защиту политзаключенных Гинзбурга, Голанского и Ложковой в 1967 году обернулись трехлетним сроком. В 70-м году активист возвращается в Москву, где тут же попадает в круг диссидентов. Тогда же начинается его сотрудничество с некоторыми западными изданиями, в которых выходит его интервью с изобличениями преступного режима, вводящего в практику карательную психиатрию в отношении инакомыслящих. Буковский получает уже четвертый срок и, как принято считать, по приказу самого руководителя КГБ СССР Андропова, отправляется во Владимирскую тюрьму. Газета «Правда» публикует гневный пасквиль, в котором называет его злостным хулиганом, занимающимся антисоветской деятельностью. Лишь через 5 лет хозяин Лубянки Андропов обратился к Брежневу с просьбой разрешить обмен политзаключенного на главу чилийской компартии Луиса Карвалана в сентябре 1973 года по приказу Пиночета, брошенного в одиночку на острове Досон. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Это первая строчка частушки из той поры. Посмеивающаяся власть еще не знала, что высылка Буковского обернется для нее новыми проблемами. В 1980 году Буковский стал одним из организаторов международного бойкота Московской Олимпиады. В 83-м вместе с писателем Владимиром Максимовым и своим другом, также политэмигрантом Кузнецовым, создал «Интернационал сопротивления», впоследствии возглавив протестное движение против ввода советских войск в Афганистан. Возвращение Буковского на родину состоялось в апреле 1991 года. По предложению властей он выступил в качестве эксперта на процессе по делу КПСС против Ельцина. Во время работы над архивными документами партии ему удалось скопировать целый массив материалов, указывающих на преступления коммунистического режима. В 1993 году Буковский поддержал разгон Верховного Совета, а в 2000-х, почти сразу после прихода к власти Владимира Путина, стал в жесткую оппозицию Кремлю, войдя в соучредители комитета 2008 «Свободный выбор». 28 мая 2007 года Буковский был выдвинут в качестве кандидата на выборы президента России, однако под давлением Кремля Центризбирком отказал ему в регистрации.
Разумеется, самый важный вопрос в этом деле – причастен ли вообще Владимир Буковский к скачиванию из интернета и хранению в своем компьютере так называемых непристойных изображений? Как и большинство его друзей, Буковский считает, что криминальные изображения были внедрены в его компьютер с провокационными целями. Конечно, хакеры, как правило, похищают с чужих компьютеров информацию, а не подкидывают свою. Но разве в этом есть принципиальная разница? И так ли уж это на самом деле невероятно? Специалист по интернет-технологиям Антон Носик.
В этом нет вообще никакой проблемы. Достаточно знать адрес человека в электронной почте, в мессенджере, как-то Telegram, Viber, WhatsApp, в социальной сети Facebook, ВКонтакте, для того, чтобы этому аккаунту прислать какие-то файлы. Он может их не открывать, но в его папке входящие эти файлы будут. И эти файлы будут там лежать. Соответственно, они каким-то образом сохранены на его компьютере. Это значит, что следствие, когда оно этот компьютер изымет, оно эти файлы там найдет и откроет. Для этого участие человека не нужно. Достаточно, чтобы злоумышленник знал, кому он это все посылает.
Недавно с сервера Демократической партии США было несанкционировано скачано около 20 тысяч документов, которые затем были опубликованы в WikiLeaks и открыты для общего доступа. Американские политики, спецслужбы и эксперты в области компьютерной безопасности считают, что к хакерской атаке могли быть причастны российские спецслужбы.
Как уже было отмечено, в политконфузе демократов практически сразу же обнаружили российский киберслед. Политики и спецслужбы не поверили в то, что за скандалом стоит WikiLeaks, и обвинили в произошедшем российские спецслужбы. Опровержение, данное по этому поводу самим основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, мало кого впечатлили. Специалисты по компьютерной безопасности, которых в Демократическом национальном комитете наняли еще в мае, после того, как неожиданная активность была замечена в его компьютерных системах, пришли к выводу о том, что к происходящему имеет отношение группа, известная под названием APT-29, она же Cozy Bear или «Ласковый мишка». Как сообщает издание «Нью-Йорк Таймс», эта группа предположительно может быть связана с российскими спецслужбами.
Может быть, они ошибаются. Но если у кого-нибудь хоть малейшие сомнения в том, что хакеры, взломавшие хорошо защищенный сервер одной из двух крупнейших партий США, без труда закинут десяток непристойных фотографий в персональный компьютер Буковского, было бы желание. Что известно об этой стороне деятельности российских спецслужб? Ловили ли их на хакерских операциях?
Не обязательно то, что делается по указаниям российского руководства, делается именно спецслужбами. Это могут быть любые частные конторы, это могут быть политтехнологи, это могут быть фрилансеры.
У государства действительно большой выбор инструментов для незаконной политической деятельности. Достаточно вспомнить о многочисленных молодежных экстремистских организациях и полувоенных формированиях, которые формально остаются самостоятельными, но фактически действуют под эгидой спецслужб или отдельных чиновников и политиков. Иногда они даже открыто получают государственное финансирование в виде грантов и других субсидий. Было бы даже странным, если бы, имея такой богатый опыт поощрения незаконной деятельности, спецслужбы не создавали подобных организаций, действующих в пространстве интернета.
Но очевидно, конечно, с российской стороны были хакерские атаки. Например, во время конфликта с Эстонией по поводу бронзового солдата российские хакеры положили эстонские правительственные сервера. Те сервера, через которые эстонские пенсионеры получают свою пенсию. Они подверглись DDoS-атаке. Эта DDoS-атака была заказана из России. Человек, который ее заказал, в то время работал помощником депутата Государственной Думы. Ну, связан он со спецслужбами, не связан он со спецслужбами, это уже вопрос терминологии. Но, очевидно, это был россиянин, который находился в этот момент на госслужбе. Он дал деньги криминальным элементам за то, чтобы они организовали некую DDoS-атаку. А потом он в этом признался в интервью и «Коммерсанту», и Financial Times. То есть, более или менее, вот таких признаний довольно много. Потому что они, как правило, потом гордятся своими достижениями и хотят каких-то там орденов, хотят каких-то конфеток за это. Поэтому мы более или менее знаем, что есть некоторые большие объемы киберкриминальной активности в России, и эти услуги предоставляются государству на тех же условиях, на которых они предоставляются частному сектору. Также оно может нанять хакера для того, чтобы он засунул какие-то файлы на компьютер Буковскому.
Забросить фотографии в чужой компьютер, затем их быстренько найти и доказывать, что они там давно были, наверное, вполне возможно. Но вот доказывать, что они были сделаны руками Буковского, вряд ли получится. Да и британская прокуратура, похоже, готова отказаться от этой части обвинений. Знакомая картина. Обвинение строится с запасом, чтобы потом было от чего отказаться. Точно так же готовятся людоедские законопроекты в Российской Государственной Думе. Предлагается какая-нибудь зловещая инновация, шокирующая общество. Затем в процессе обсуждения законопроекта ужас-ужас убирают, а просто ужас остается. И вроде бы жить уже не так и плохо. Скрепы везде свои. Госдума считает аморальным и преступным плохо говорить или писать о полицейских и верующих. Британский законодатель считает недопустимым хранить порнографические изображения в личном компьютере. Почему? Главный довод здесь такой. Просмотр детской порнографии стимулирует ее производство. То есть спрос рождает предложение. Такая связь действительно существует. Законы рынка распространяются на любой бизнес. С другой стороны, легальная порнография снижает уровень сексуальной агрессии в обществе. Так в Японии после отмены в 1972 году запрета на порнографию процент девочек до 13 лет, подвергшихся изнасилованиям, упал к 1995 году более чем вдвое. Однако, судя по результатам борьбы с педофилией, главные усилия правоохранительных органов направлены не на пресечение производства детского порно, а на отлов его конечных потребителей. Не на тех, кто снимает, а на тех, кто смотрит. В Англии на полицейском учете состоят более 110 тысяч педофилов. В США более 600 тысяч. ловить виртуальных педофилов гораздо легче и безопаснее, чем насильников или изготовителей запрещенного контента. В тюрьмы и на полицейский учет по большей части попадают нереальные преступники, подвергающие детей изнасилованию и сексуальной эксплуатации ради прибыли или собственного удовольствия, а виртуальные, не имеющие вообще никакого отношения к событиям преступлений. Но дело не только в том, что правоохранители выбирают легкий путь и не столько борются с преступностью, сколько имитируют такую борьбу. Дело еще и в том, что борьба с криминальной педофилией в том виде, в котором она существует сегодня, нарушает логику права. Что бы вы сказали, если бы за воровство у государства наказывали, а за воровство у граждан – нет? Или, например, женщин за убийство преследовали, а мужчинам это дозволялось? Вы бы сказали, что закон несправедлив по отношению к потерпевшим, что всякое преступление должно быть наказано, и закон не должен предполагать исключений. Конечный потребитель продукта, произведенного незаконно, в случае с педофилией подвергается судебному преследованию. Почему в таком случае закон не преследует конечного потребителя информации WikiLeaks? Ведь она тоже получена незаконно, проще говоря, сворована. Телевидение время от времени показывает зрителю постельные сцены, тайно снятые в спальнях известных людей или в саунах. Почему в таком случае не подвергаются уголовному преследованию создатели этих материалов, телеканалы, их транслирующие, а также все телезрители, их посмотревшие? В абсолютном большинстве стран запрещено производство наркотиков для свободного потребления. Но во многих из них конечный потребитель не наказывается. Нелогично ли тогда сажать любого, кто покурил марихуану? Ведь спросом на травку он подстегивает предложение. Какова должна быть ответственность потребителя продукта, произведенного незаконно? Есть ли общий подход к этой проблеме? Адвокат Вадим Клюфганд.
Здесь, мне кажется, что ответственность должна наступать только в том случае, если это продукт, приобретенный заведомо для приобретателя преступным, криминальным путем. Ну, скажем, приобретение заведомо похищенного. Это действительно влечет уголовную ответственность. Во всех других случаях приобретение для личных целей, если это не изъятый из оборота предмет или продукт, по моему представлению, уголовное наказание не должно влечь.
Стирая границу ответственности между производителем криминального продукта и его потребителем, закон рискует превратиться в репрессивную дубину, гуляющую по головам граждан. Такое расширение ответственности неизбежно влечет ограничение прав человека. В данном случае право на частную жизнь и свободу получения информации. Решая, какие картинки гражданам смотреть можно, а какие нельзя, государство берет на себя функции цензора. И, похоже, это не издержки борьбы с педофилией, а отдельная и самостоятельная задача. В Германии и Великобритании, например, к ответственности привлекаются даже те, кто скачивает и хранит у себя в компьютере анимационное детское порно. Некоторое время это практиковалось и в США. Здесь ни о какой сексуальной эксплуатации детей речь идти уже не может. Здесь речь идет только о цензуре и вмешательстве в частную жизнь, о попытке жестко навязывать свои представления о морали под угрозой уголовного преследования. Упрощение сложных вопросов ведет к дурным результатам. В нашем случае приравнивание изображения человека к самому человеку, изображение действия к самому действию влечет тяжелые уголовно-правовые последствия. В актерской среде хорошо известно, что часть публики легко переносит отрицательное отношение к персонажу на самого актера. Бывали даже случаи агрессивного поведения и нападений на актеров, блистательно сыгравших роли отрицательных героев. Приравнивать изображение к действию свойственно примитивным культурам и обществам. Насколько правомерно в законодательстве отождествлять картинку события и само событие? Должен ли на это реагировать уголовный закон? Вадим Клюфганд.
Здесь опять же все зависит от того, с какой целью демонстрируется картинка и как она демонстрируется и кому. Представим себе, например, такой вариант развращения, растления несовершеннолетних, малолетних, когда им демонстрируются с определенной, понятно какой целью, определенные картинки. Разумеется, это самостоятельное деяние, которое запрещено законом и уголовно наказуемо, независимо от того, сопровождается ли оно какими-то еще другими практическими, так называемыми, действиями или нет. Вот. В других случаях, когда такой цели нет, когда это просто в информационном пространстве гуляет всякого рода информация, в том числе и визуальная, это не является само по себе каким-то запрещенным деянием. Вот само по себе распространение информации – это не просто незапрещенное, а это правомерное и поощряемое даже на конституционном уровне действие свободы распространения информации. Вопрос только, еще раз повторяю, заключается в том, какого рода информация и с какой целью распространяется. И вот здесь в каждом конкретном случае нужно разбираться. Но никогда не может быть отождествления каких-то насильственных действий или иных преступных действий материального характера и визуального сопровождения. Это самостоятельные вещи, и вторые, то есть визуальные, в каких-то случаях наказуемы, как мы уже пообсуждали, но не как клон материальных действий, физических действий.
Неправомерному упрощению подвергается и сама проблема педофилии, которая, строго говоря, носит прежде всего медицинский характер. Правоприменительная практика не вдается в детали, а широкая общественность и вовсе смешивает все в одну кучу. Между тем, отнюдь не всякий педофил – преступник, как и не всякий насильник над детьми – педофил. Полиция и суды рапортуют о борьбе с педофилией. Цифры действительно впечатляющие. Тысячи судебных решений, сотни тысяч состоящих на полицейском учете как виртуальные педофилы. Однако вся эта имитация правоохранительной деятельности не заменяет настоящей борьбы с теми, кто практикует разврат и насилие в отношении детей. Настоящих детей, испытывающих боль и страдания, а не их изображений в интернете. Хотя с картинками бороться, конечно, легче, чем с преступниками. Британская демократия – одна из старейших и, безусловно, одна из наиболее совершенных. Это, однако, не означает, что она идеальна с точки зрения прав человека. Законы, принятые властью большинства, отнюдь не всегда гуманны и справедливы. Так, например, естественное право человека на свободный выбор сексуальной ориентации было серьезно ограничено еще во второй половине прошлого века. Британское законодательство жестоко преследовало за гомосексуализм. И это не нацистская Германия или коммунистический Советский Союз, где право находилось на пещерном уровне и гомосексуалистов сажали в концлагеря. Это продвинутая Великобритания, эталонная демократия. Укоренившиеся в обществе стереотипы и предрассудки корежили закон в угоду проповедникам общественной морали. Уголовные репрессии за гомосексуализм настигали даже тех, кто имел несомненные заслуги перед обществом и государством. Одной из самых известных жертв узаконенной гомофобии стал выдающийся английский математик Алан Тьюринг.
Алан Тьюринг, вне сомнения, один из влиятельнейших умов прошлого столетия. Английский математик, логик, криптограф, кавалер Ордена Британской империи, член Лондонского королевского общества. Предложенная им в 1936 году абстрактная вычислительная машина Тьюринга, в которую можно считать моделью компьютера общего назначения, позволила формализовать понятие алгоритма. Именно он впервые пустил в обращение сам термин «компьютер» в современном понимании. Однако мемориальная доска, установленная на стене одной из лондонских гостиниц, ставит на первое место другое его достижение. «Здесь родился Алан Тьюринг, взломщик кодов и пионер информатики», напишет скульптор, признавая за ученым право называться основателем теории искусственного интеллекта. Его считают первым в мире хакером. В 1932 году выпускник Кембриджа составляет документ под названием «Природа духа», согласно которому детерминизм традиционной физической картины мира и его очевидное противоречие с идеей свободы воли опровергаются новой наукой – квантовой физикой. В 1939 году британское военное ведомство поставило перед Тьюрингом задачу разгадать секрет «Энигмы» – специального устройства, использовавшегося для шифровки радиограмм в германском военно-морском флоте и в Люфтваффе. Британская разведка раздобыла это устройство, но расшифровать перехваченные радиограммы немцев не удавалось. Тем не менее, Тьюринг уже через полгода разработал устройство, названное им «бомбой», которое позволяло читать практически все сообщения Люфтваффе. А спустя еще год был взломан и более сложный вариант «Энигмы», использовавшийся нацистскими подводниками. Это во многом предопределило успех британского флота. После разгрома Германии ученый получил орден, был включен в научную группу, занимавшуюся созданием британской электронно-вычислительной машины. Кроме работы в университете, Тьюринг продолжал сотрудничать и с департаментом кодов. Только теперь в центре его внимания были уже шифры советской резидентуры в Англии. В 1951 году он был избран членом Королевского научного общества. Все рухнуло буквально в один день. В 1952 году квартиру Тьюринга обокрали. В ходе расследования выяснилось, что это сделал один из друзей его сексуального партнера. Скандал с кражей получил широкую огласку, и в результате обвинения в непристойном поведении было выдвинуто против самого Тьюринга. 31 марта 1953 года состоялся суд. После вынесения приговора по делу о гомосексуализме его лишили статуса благонадежности и отлучили от исследований, имевших особое оборонное значение. Через год Алан Мэттисон Тьюринг был найден мертвым в своем доме. Он покончил жизнь самоубийством, отравившись цианистым калием. Лишь в 2009 году премьер-министр Великобритании Гордон Браун принес публичные извинения за преследование, которым был подвергнут Алан. С Аланом и с многими тысячами других мужчин-геев, осужденных по гомофобным законам, обошлись ужасно, а многие миллионы тех, кто не были осуждены, годами жили в постоянном страхе быть осужденными за то, что они такие, какие они есть, сказал Браун. 4 года спустя королева Великобритании Елизавета II официально помиловала ученого, по сути, сняв с него обвинение в неблагопристойности.
Возможно, кампанию по борьбе с педофилией ждет похожая судьба. В какой-то момент общество образумится и поймет, что бороться надо не с больными педофилами, а со здоровыми педофобами. Что наказывать следует не за пристрастие, а за посягательство на чужую свободу, жизнь, здоровье и законные интересы. Однако система меняется с трудом и не способна дать задний ход. Особенно в одном персональном деле. На то она и система. Антон Носик.
Я думаю, что в Англии есть своя палочная система, такая же, как в России. Я думаю, что они им заинтересовались, а дальше им надо уже что-то найти. И вот они что-то нашли, и они радостно это предъявляют, и за это получают свои там прибавки к жалованию и свои звездочки на погоны. Я думаю, что, конечно, они должны были от него отвязаться, потому что, очевидно, он не является никаким детским порнографом, он не является изготовителем такого материала, он не является распространителем такого материала. Я думаю, что они могли бы извиниться и отстать от него. Но поскольку они уже начали, они уже находятся в логике. Если мы ничего не найдем, то наша часть мундира страдает. Значит, мы что-нибудь найдем. А если даже мы ничего не нашли, то мы все равно можем соврать, что нашли. Вот у нас есть пресс-релиз. А потом суд нас отмажет, что мы в этом пресс-релизе написали неправду, но мы имели в виду что-то другое. Да? Вот весь материал, который я видел по делу Луковского, это материал о том, как люди спасают часть мундира. Как люди, которым подсунули жертву, они купились, они пошли его преследовать, они поняли, что куда-то они не туда попали, но они не могут сказать, извините, мы ошиблись. Потому что если они скажут, извините, мы ошиблись, он имеет право судиться за компенсацию морального ущерба и даже материального. Они вынуждены защищать часть мундира. Я надеюсь, что британский суд это примет во внимание, что у них никаких не было доказательств, что полностью у них все обвинения клеветнические, полностью у них все обвинения голословные. И они поддерживают свои обвинения до тех пор, пока им не надо их обосновать. Как только их попросят эти обвинения обосновать их никак нельзя, то им придется признать, что они их выдумали, что их просто купили таким.
Преступления без потерпевших – опасная часть уголовного законодательства. Здесь очень легко совершаются злоупотребления и фальсификации. Причины и поводы для этого могут быть разные. Кому и зачем понадобилось свести счеты с Владимиром Буковским, будем надеяться, покажет в ближайшее время. Пока ясно одно. Кто бы ни стоял за попыткой опорочить Владимира Буковского, механизм компрометации выбран удачно. Ведь подбросить труп или наркотики трудно и хлопотно. То ли дело внедрить картинки в компьютер. А эффект не меньший. И на волне педоистерии любые разумные доводы потеряются в гвалте безудержного общественного негодования. Ибо проблема действительно существует. Но совсем не там, где ее как бы пытаются решать. А на кого укажет пальцем закон, большинству людей, к сожалению, не так уж важно. Это была программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подрабинник. Всего вам доброго. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.